Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 981 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В прошлое воскресенье Святая Церковь совершила празднование Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы. Сегодняшнюю программу открывает архивная запись слова на этот праздник преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Троицкий патерик, иеромонах Памфил Осокин, познакомит вас сегодня с житием преподобно-исповедника Родиона Федорова. Его память Святая Церковь совершает 10 июня по новому стилю. Продолжение беседы насельника Троицы Сергиевой Лавры, иеромонаха Пафнутия Фокина о лаврских старцах-фронтовиках. Сегодняшний рассказ отца Пафнутия посвящен биографии архимандрита Кирилла Павлова, продолжает нашу сегодняшнюю программу. Фрагмент лекции и беседы наместника Троицы Сергиевой Лавры епископа Кирилла Зинковского. «Современные проблемы духовной жизни» продолжает нашу программу и завершает ее литературная страничка Еликонида Зенкова «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка».
Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, день Святой Пятидесятницы или день Святой Троицы, мы вспоминаем событие, которое положило начало бытию нашей христианской церкви. Мы вспоминаем, как сегодня, 50-й день по Пасхе, на апостолов сошел Святой Дух. И вот эта маленькая горстка людей, которые до этого всего боялись, которые были неграмотны, которые были слабы духом, они стали закваской нового общества, церкви. И они понесли благовестие о Христе распятом и воскресшем во все концы земли. И их слово было силою, так что иудейские первосвященники удивлялись, откуда у них эта премудрость и сила. Не простые ли они рыбаки, не ученые, ничего не знающие. Но эту силу дал им Дух Святый. Дух Святый, который сошел на них в день Пятидесятницы, и который с тех пор неотступно пребывает в Святой Церкви. Дух Святый созидает Церковь. Это новое общество людей. И мы должны ценить и благодарить Бога за то, что мы принадлежим к этому новому обществу. Потому что только в нем, только в церкви достигается подлинное единение людей. Людям всегда было свойственно тянуться друг к другу, потому что в нас по природе вложен закон любви, той любви, которая в совершенстве пребывает между лицами Святой Троицы, той любви, которая учит в каждом человеке видеть друга и близкого, той любви, которая радуется всякому человеческому лицу. потому что все мы дети одного Отца Небесного, все мы носим на себе образ и подобие Божие. И вот эта любовь, которая свойственна нам была от создания мира, от создания человека, она была помрачена, когда человек согрешил, когда единая человеческая природа как бы разбилась, как хрустальный сосуд разбивается на мелкие кусочки, тогда люди потеряли чувство подлинной близости друг к другу. И вот это чувство близости в них, оно исказилось. И Святая Церковь вспоминает сегодня, как люди в своем искаженном чувстве любви друг к другу, в искаженном единодушии, омраченном грехом, задумали безумное предприятие. Они собрались все вместе, и они задумали построить башню высотой до небес. Эта история рассказывается в Библии, история строительства Вавилонской башни. Это была безумная затея, которая не имела решительно никакого смысла, потому что от этой башни не было никакого толку, ее нельзя было использовать нигде. Это была просто попытка человеческой гордости создать себе великий памятник для того, чтобы оставить о себе имя. Но люди так увлеклись этой безумной затеей, потому что она их объединяла. Они строили эту башню, они каждый день думали о том, как бы им еще обожечь кирпичей, как бы им возвести новые этажи этого сооружения. Есть такое предание, что они настолько были поглощены этой идеей, что когда они строили эту башню уже на большой высоте, если с этой высоты падал человек, то люди считали это за ничто. Но если падал кирпич, которым они дорожили, то они огорчались и гневались на того, кто потерял кирпич. Настолько в них все помрачилось. И вот эта безумная затея, она была остановлена самим Богом. Библия говорит об этом так, что мы узнаем в этом вмешательстве самой Святой Троицы, в эту безумную попытку человеческой гордыни. Бог смешал языки строителей, и они перестали понимать друг друга. И они рассеялись на земле, и с этого времени между людьми был положен барьер взаимного недопонимания. Потому что когда они грешат, когда они делают грех своей как бы второй природой, тогда единение, оно им уже бесполезно. Единение приводит к тому, что они собираются только для богопротивных целей. И вот это проклятие нависло над человечеством, и оно существовало вплоть до времен пришествия Христова. Вот до тех времен, когда Господь и Спаситель наш снял проклятие с человечества, взяв на себя грехи всего мира и очистив землю от человеческих беззаконий. И вот именно после крестных страданий Христовых, после того, как Господь вознесся на небо и стал ходатаем за весь человеческий род, только после этого оказалось возможным снять это проклятие, снять этот барьер взаимного недопонимания между людьми. И Господь в этот день Пятидесятницы, когда Он послал благодать Своего Святого Духа, Он показал людям, что только благодатью Божией, только в Церкви достигается подлинное единение людей. Только в Церкви люди могут достичь того, к чему они интуитивно чувствуют тягу, к общению друг с другом. Только в Церкви люди могут понять друг друга. Только в Церкви человека могут выслушать и дать ему правильный совет для его жизни. Но, к сожалению, дальнейшая история человечества, она свидетельствует о том, что люди очень скоро стали забывать об этой простой истине. И они стали опять создавать себе искусственные суррогаты единения. Они опять омрачились грехом, и они опять стали возобновлять безумную попытку создания Вавилонской башни. И мы знаем, это особенно сильно проявилось тогда, когда в XVI веке люди были помрачены идеями материализма, помрачены идеями построения земного общества, и они забыли о Боге. И протестанты в своем таком отречении от церкви, в своей попытке создать как бы новую духовность, они говорили, что мы вот опять воссоздаем апостольскую общину. Мы опять создаем общину, и мы будем как первые христиане, у нас будет все вместе, и у нас будет одно тело и одна душа, как было тогда в апостольские времена. Но они забыли о том, что для этого нужна благодать Святого Духа. Они задумали построить такое общество без церкви, и они потерпели неудачу. Если кто знаком с историей протестантизма XVI века, то это история сплошных кровавых злодеяний, это история разгула страстей, это история забвения полных элементарных человеческих ценностей, не говоря уже о ценностях христианства. Вот так новые попытки создать единение людей без благодати Божией, без помощи Христовой, создать что-то вне церкви, они обречены на неудачу. И мы тоже сейчас переживаем такое время, когда люди, они разобщены между собой, когда люди, они ищут единство, но они его не находят, и они упрекают друг друга, и они враждуют друг с другом, потому что они забыли простую истину, что только в церкви Христовой, только в церкви православной возможно подлинное единение между людей. И мы с вами, как члены церкви, мы должны нести эту истину всем людям. И для этого мы прежде всего должны между собой хранить это единство Духа в союзе мира, о котором говорит святой апостол Павел. А это возможно только тогда, когда мы смиряемся друг перед другом, когда мы терпим недостатки ближних, и когда мы в церкви почерпаем ту благодатную силу, которая в ней есть. Поэтому сегодня, в день Святой Троицы, в день, когда мы вспоминаем о рождении церкви, мы вспомним о том, что наш долг, как членов этой церкви, наш долг – это очищать свои души, чтобы между нами тоже была та же гармония Духа, то же единство, какое было у первых христиан. Аминь.
Дорогие братья и сестры, вы слушали архивную запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова на праздник Святой Живоначальной Троицы. Троицкий Патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного исповедника Родиона Федорова. Преподобный исповедник Родион, в миру Роман Федорович Федоров, родился в 1864 году в деревне Акулово Московского уезда Московской губернии в крестьянской семье. Родители мальчика были крестьянами и дать хорошее образование ему не могли. Учился он дома. В 1886 году поступил в Троицкую лавру. В 1891 году стал послушником, а через два года был пострижен в монашество с именем Родион. А 2 марта 1903 года был рукоположен в иеромонаха. Его послушание было служить молебны при иераке преподобного Сергия. С 5 января по 4 октября 1905 года он состоял при походной церкви во имя преподобного Сергия, сооруженной от лавры для селения Лысого близ озера Байкал. 25 февраля 1906 года был награжден орденом Святой Анны Третьей степени за отличную усердную службу в Рязанском госпитале Красного Креста. По возвращении в монастырь отец Родион нес прежнее послушание. Он был ревностным пастырем, и вскоре священачалие оценило деятельность будущего преподобного исповедника. 1 сентября 1910 года отец Родион был назначен блюстителем Троицкого собора Лавры и через два года награжден наперстным крестом. В 1914 году был утвержден на должность ризничного и члена Духовного собора Лавры. 6 мая 1915 года возведен в сан игумена, а в сан архимандрита его возвели в 1918 году на Троицком подворье, где он нес послушание эконома. К тому времени уже началось страшное время доносов и гонений. Положение отца Родиона усугублялось тем, что Троицкое подворье в Москве стало местом пребывания святейшего патриарха Тихона. Однако будущий преподобный исповедник стойко переносил все и служил здесь до того, как подворье захватили обновленцы. 5 мая 1922 года отец Родион был арестован на Троицком подворье по обвинению в соучастии в антисоветской деятельности патриарха Тихона. Проходил по групповому делу Троицкого подворья. 23 мая 1922 года был освобожден из тюрьмы под подписку о невыезде, но дело было продолжено. 22 декабря 1922 года на судебном заседании коллегии ГПУ было вынесено решение о прекращении дела из-за отсутствия преступления и об аннулировании подписки о невыезде. В течение двух лет, с 1922 по 1924 год, архимандрит Родион трудился недалеко от Лавры, в швейной мастерской. созданной в 1922 году на месте Боголюбской киновии. А с 1924 года служил в церкви Всех Святых на Кукуевском кладбище в Сергиеве. В 1931 году было сформировано крупное уголовное дело Истинной Православной Церкви. Весной 1931 года в Московской области одновременно арестовали больше 120 священников, монахов и мирян. 60 из них вынесли обвинительное заключение. Кроме стандартных обвинений в контрреволюционной агитации, по которым можно было надеяться на сравнительно мягкий приговор, ссылку или несколько лет в исправительно-трудовом лагере, им предъявляли участие в антисоветской организации, так как они были членами христианской общины. Дело в том, что в письмах в защиту святейшего патриарха Тихона, которые направлялись в комиссию по делам религиозных культов при ВЦИК СССР, из православных приходов Северного Кавказа, Средней Азии и Центральной Черноземья верующие называли себя истинно православными, противопоставляя свои сохранившие верность святейшему патриарху общины обновленческим. В отношении таких христиан и было сформировано дело. Оно напрямую затронуло сергиево-посадских подвижников, в том числе бывших насельников Лавры. В марте-апреле 1931 года в Загорске, Клину и Сходне по этому делу было арестовано более 120 человек. Обвиняемые содержались в Бутырской тюрьме. Обвинительное заключение было составлено 18 мая 1931 года на 60 человек, 4 священника, 41 монашествующий и 15 мирян. В Загорскую ячейку филиала Истинно Православной Церкви по заявлению следствия входило 22 участника, в том числе и архимандрит Родион. 5 апреля 1931 года он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. В тот же день был допрошен сотрудниками ОГПУ, отвечая на вопросы, отец Родион сказал: «Живу одиноко, никому не хожу, так как старость берет свое и сердце слабое». Его спросили, кому он ездил в Москву. Архимандрит Родион ответил: «Ездил в Москву к профессору Плотникову полечиться, ездил навестить болящего протоиерея Кедрова в Сокольниках, но дома его не застал, так как он уехал к семье. До поездки в Москву ездил в деревню Акулово хоронить брата. Больше никуда не ездил, и здесь, в Загорске, никому не хожу. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю. Против власти никогда ничего не говорил». 15 мая 1931 года на арестованных монахов было составлено обвинительное заключение. 67-летний архимандрит Родион обвинялся в том, что он состоял членом Загорского филиала контрреволюционной организации «Истинных христиан» и занимался антисоветской агитацией. 6 июня 1931 года коллеги ОГПУ приговорили архимандрита Родиона к 5 годам лагерей с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. Спустя полтора года после приезда в Казахстан в начале 1933 года архимандрит Родион скончался и был погребен в безвестной могиле. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2006 года архимандрит Родион был прославлен в Соборе Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Память его совершается 10 июня, а также в Соборах Новомучеников и Исповедников Российских и Радонежских. Преподобный исповедник Родион изображен на иконе Собора Святых в земле Радонежской Просиявших, которая находится в притворе Троицкого собора, Троицкой Сергиевой Лавры. А в 2024 году был искусно написан образ преподобного исповедника Родиона для Лаврской монастырской ризницы. Преподобный исповедничий Родионе, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин. Дорогие наши слушатели, на протяжении нескольких передач мы знакомим вас с рассказом составителя книги, посвященной биографиям лаврских старцев-фронтовиков и иеромонахом Пафнутием Фокином. Отец Пафнутий сегодня начнет рассказ о биографии известного лаврского духовника, архимандрита Кирилла Павлова.
Говоря о лаврских фронтовиках, о тех фронтовиках, которые потом стали подвижниками Троицы Сергиевой Лаврии, не только ее насельниками, старцами, духовниками, конечно, нельзя опустить имя архимандрита Кирилла Павлова, старца, духовника, образца монашеского делания, которым будут руководствоваться еще не одно поколение не только лаврских монахов. Вообще, я, когда говорю об отце Кирилле, прежде всего вспоминаю слова заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата, который учился вместе с отцом Кириллом в Московской духовной академии. У них, кажется, была разница в курсе на один год. Отец Кирилл, кажется, учился на один год старше, но они виделись в академии, и потом всю оставшуюся жизнь уже после обучения очень тесно и близко общались. Так вот, Константин Ефимович, говоря об отце Кирилле, вот часто повторял такое выражение, что отец Кирилл, будучи уже известным, почтенным, знаменитым духовником и старцем, выделялся своей незаметностью. И несмотря на такой особый подвиг вот этого своего незаметного делания, отец Кирилл на фоне всех остальных лаврских монахов, в том числе и духовников, и фронтовиков, конечно же, стоит особо. Если их сравнивать, ставить рядышком, ну, можно, конечно, вот отца Кирилла поставить в один ряд с отцом Тихоном Агриковым. Они просто были близки вместе. Они, по-моему, учились в одном классе в семинарии. И отец Кирилл как бы шел по стопам отца Тихона в лаврском делании. Был также, нес послушание в казначейской службе. Был сначала кассиром, казначеем. Потом стал духовником братья обители преподобного Сергия. После смерти братского духовника архимандрита Серафима Семеновых. Так вот, говоря о том, рядом с кем из лаврских фронтовиков можно поставить отца Кирилла, или лучше сказать, кого из лаврских фронтовиков можно поставить рядышком с отцом Кириллом. Я думаю, что отец Михаил, архимандрит Михаил Балаев, не в чем-то, а во многом, лучше сказать, схожи с отцом Кириллом. У них судьбы во многом переплетены одинаковыми событиями. Ну, скажем, они оба были призваны в армию, попали на войну, будучи призваны срочниками для служения в рядах Красной Армии. Оба во время ведения боев, во время тяжелых боев дали обет, если они останутся живы, посвятить свою жизнь на служению Богу в храме, стать священнослужителями. Но не только такая фронтовая деятельность их объединяет. Больше всего, наверное, их объединяет отношение уже к братьям, прихожанам, которые приходили к ним на исповедь. И отец Кирилл, и отец Михаил были очень известными духовниками. И вот по воспоминаниям старших братьев, они были похожи друг на друга в отношении грешникам. У духовников, у них у каждого свой характер, кто-то отличается сильной строгостью, как вот был отец Серафим Семенович, он даже, у него была известная фраза: «Или ты слушай, что я тебе говорю, или ты отойди вот от меня, я окормляюсь у другого священника, у другого духовника». Вот отец Кирилл и отец Михаил, они обладали удивительным таким свойством быть милостивыми, особенно грешникам. Покрывали любые, особенно тяжкие грехи своей любовью, и люди это очень ценили. Даже вот как отец Михаил часто говорил, что бы с тобой ни случилось, в какие бы греховные пропасти ты ни попал, самое главное, не отчаивайся и не унывай. И покрывал, так же, как и отец Кирилл, всех приходящих к нему своей любовью, никогда не ругал, жалел, утешал. И, наверное, это вот ценно, особенно в наши такие многоскорбные. Вообще, любое время, оно по-своему скорбное. Всегда каждый человек, в какое бы время ни жил, в каких бы обстоятельствах ни оказывался, всегда нуждается в таком утешении, духовном укреплении. Так вот, что касается жизни отца Кирилла, мы сейчас будем говорить о духовнике Троицы Сергиеве Лавре, архимандрите Кирилле Павлове. В миру его звали Иван Дмитриевич. Он родился 8 октября 1919 года. В день памяти преподобного Сергия Радонежского, служению которому он посвятит уже свою будущую монашескую жизнь, родился в деревне Маковские Выселки Михайловского района Рязанской области. В крестьянской верующей семье детей было 5, Иван был 4, до него родились Александра, Адриан, Анна, после него Мария. Младенца крестили в храме Рождества Пресвятой Богородицы соседнего села Маково. На следующий день после рождения, в день памяти святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, в честь которого крещаемого и назвали. Настоятель церкви протоиерей Иоанн Кузьменко стал его первым духовным руководителем и наставником. Батюшка с детства впитывал любовь ко всему церковному, сам любил петь на клиросе, имел хороший голос, и, будучи уже почтенным архимандритом, казначеем, и у отца Кирилла вообще была такая особенность, он, несмотря ни на какие тяжелые хозяйственные послушания в лавре, всегда неопустительно старался быть на богослужении, и он даже вот делился такими своими чувствами, мыслями о том, что если бы не вот эти хозяйские послушания казначея, духовника, которые отнимали много времени, он бы в храме с удовольствием, с любовью пел бы на клиросе, очень любил пение. Так вот, отец отца Кирилла, папа Дмитрий Афанасьевич, как и многие мужчины из рода Павловых, был долгожителем, также пел на клиросе, дожил до 92 лет. Вот мама отца Кирилла, Параскева Васильевна, была очень болезненной. Она приезжала в Лавру во время учебы Ивана Дмитриевича в московских духовных школах, но до его поступления в монастырь она не дожила. Отец представился в апреле 1963 года, а мама представилась 15 марта 1954. Начальную школу, пятилетку, Иван Дмитриевич окончил в селе Маково, куда ходил пешком, после чего старший брат Адриан Дмитриевич забрал его в село Пустотино. Это другой район Рязанской области, уже Кораблинский. Там Иван Дмитриевич работал учителем в школе, затем был завучем, директором этой школы. Село находилось на достаточно большом расстоянии от дома отца Кирилла, так что Иван мог приезжать к родителям и бывать в храме только во время каникул. Из 12 лет, как вспоминал сам батюшка, как он рассказывал, с 12 лет он жил в неверующем окружении и растерял свою духовность, как бы распрудился. По окончании средней школы в 1934 году будущий старец поступил в Касимовский индустриальный техникум, который окончил в 1938 году, получив специальность технолог по холодной обработке цветных металлов резания. И с 1938 года по сентябрь 1939 работал техником на весовом заводе в городе Катав-Ивановске Челябинской области.
Продолжение повествования иеромонаха Пафнутия Фокина о биографии архимандрита Кирилла Павлова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, мы предлагаем вашему вниманию продолжение лекции и беседы епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла Зинковского, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на общую тему «Современные проблемы духовной жизни».
Владыка, а у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о духовности в глобальном смысле, да, и представляем себе какой-то образ, ну, такого среднестатистического человека современного. А давайте мы посмотрим на наших жителей, именно если говорить о духовности сергиево-посадцев, людей, которые живут на Святой Земле. Наверное, на них, может быть, ответственность какая-то особенная лежит. Может быть, они как-то отличаются или хотелось бы, чтобы отличались?
Хотелось бы, чтобы отличались в лучшую сторону, конечно, да. Но я, наверное, не так давно еще здесь, и все больше общаюсь со студентами, с монахами. Жители, конечно, тоже приходят в храм, но отдельно со всеми сложно пообщаться. Ну, к сожалению, есть большая часть людей, кто и не ходит особенно в храмы. Да? На самом деле, в советское время была программа переселять отсюда верующих и заселять неверующих. Вот, ну, мне рассказывали, что была такая программа, чтобы город все-таки так разбавить, поменьше было бы здесь религиозности. Но я надеюсь, что сейчас мы знаем, что другая эпоха. Надеюсь, что побольше людей станет ходить в храмы. Собственно говоря, если есть какая-то часть населения, которая готова отдельно пообщаться местного, то я с радостью отдельно встречусь с ними, поговорим о тех проблемах, тем более, что сейчас тут большие планы развития Сергиева Посада есть. Целый фонд создан государством по развитию города. И так активно члены этого фонда пытаются доносить свои мысли. Но, может быть, кто-то еще что-то имеет свои какие-то опасения, переживания. Здесь мы тоже можем постараться состыковать. Сделать так, чтобы не было много каких-то, скажем, жалоб. Потому что вот когда в Дивеево осуществляли, так современным словом называют, кластер, туристические, паломнические потоки, то там было очень много недовольных. Ну, от реальных вопросов до совершенно надуманных, которые, ну, не совсем, может, здоровые люди даже писали, но они это все писали в интернет, а кто там не живет, думает, что там творят вообще, что там происходит. Обвиняли, что выкорчевали какие-то 150-летние липы, которых там никогда не было. Но и такое тоже было.
Нет, я вот хотела немножечко еще чуть-чуть уточнить свой вопрос дополнительно. Именно духовная какая-то ответственность на наших жителей лежит больше, чем на других православных? Или, вот как вы считаете, может быть, как-то мы себя должны местные по-другому чувствовать? Может быть, за нами какую-то, так сказать, ответственность лежит?
Я думаю, что это несомненно, потому что, ну, там, где много потоков людей, местным людям, кто здесь живет, конечно, это определенная нагрузка. С одной стороны, это рабочие места, с другой стороны, определенная нагрузка и беспокойство. И в то же время по людям, кто здесь живет, будут люди судить о самой Лавре, да, и об этом городе, и об этой святыне. Если они кого-то встретят, знаете, была даже и есть такая монастырская традиция, но ее можно распространить и в какой-то степени, ну, с какими-то поправками на мирян, что вот монах, если он очень радостный, то лучше не слишком эту радость выражать. Если он очень грустный, то тоже лучше это не показывать, потому что вот идет другой монах, он, допустим, в бодром состоянии, а ему навстречу 10-15 грустных монахов. Но он все свое радостное, светлое настроение растеряет, все кругом плохие, в смысле унылые, все видно плохо совсем у нас. Или наоборот, он идет грустный, а навстречу 20 радостных монахов, веселых, хохочущих. Может, с одной стороны, может, ему станет лучше, а с другой стороны, может, плохо, если у него глубинное искушение. Смотрите, все радуются, мне одному только плохо. И вот это бережное отношение к людям, монашеская традиция перевела в то, чтобы не надо резко выражать. Доброе отношение должно быть, но резкие свои эмоции, глубокие, побереги для тех, кто готов с тобой пообщаться и принять твои какие-то переживания. А вот другие заняты своими слушаниями, не надо их загружать. Наверное, также и горожане наши, они должны быть готовыми с добрым сердцем встретить всех, кто тут приедет, независимо от того, как они будут себя вести, да, и по-доброму где-то что-то подсказать, где-то просто улыбнуться. Это маленькие вещи, но они могут очень украсить паломничество тех, кто сюда приедет.
Пользуясь случаем, благодарим наших журналистов из телепрограммы «Радонежи местные», которые за их активную жизненную позицию, прекрасные репортажи, за внимание к нашим событиям. И действительно, Владыка, есть запрос, мы уже тоже получали такие просьбы, какой-то вот, может быть, встречи с вами, не столько на вот духовные темы, а именно по развитию Сергиева Посада, активные жители города очень хотели бы, и вот как бы о внутренних, может быть, процессах в Лавре, все-таки Лавра центральная для города, место главное, ключевое, поэтому вот, конечно, многим светским людям очень хотелось бы, если будет такая возможность, вот такую встречу устроить.
Дорогой Владыка, Скажите, пожалуйста, с V века евхаристические молитвы читаются священником тайно в алтаре. С чем это связано и будет ли какое-то изменение богослужения в этой части?
Ну, на самом деле они называются тайными, но больше это слово все-таки относится к тайно-совершительным прошениям. Да? То есть они не являются тайными какой-то тайны, которая сокрыта от прихожан. Ну, есть у нас традиция, кто-то читает их и вслух, и, в общем, запрета на это прямого нету. Кто-то считает, что чтение этих молитв вслух связано с обновленческим движением. Ну, среди обновленцев были люди, которые, ну, не все их мысли были неправильны. Что-то они озвучивали действительно некую проблематику церковной жизни. Это еще начало 20 века, 100 с лишним лет назад. Поскольку сколько людей, столько мнений, я, знаете, иногда встречаю прямо до противоположного. Кто-то наоборот говорит, вот он вслух читает, батюшка, мне это мешает молиться. Я привык вот к тому последнему литургии, а он эти сложные молитвы читает, я не могу в них проникнуть, мне так прям хочется, чтобы он побыстрее закончил уже, или читал бы про себя. И такие люди есть. Поэтому здесь, наверное, по-моему, это уже озвучивал наш патриарх, это должно решаться на приходе. В принципе, запрета вслух читать эти молитвы нет. Вот они не содержат в себе каких-то вещей, которые не знает обычный христианин. Это православное вероучение, изложенное святым Иоанном Златоустом, Василием Великим. Там ничего такого, чтобы прихожане не знали, там нет такого. Да. Это не тайна, которую не могут знать прихожане.
Спасибо, Владыка. И второй вопрос. Как вы относитесь к православным орденам, медалям? В мирской жизни человеку от того, что его присвоили орден, он как-то выделяет себя, может быть, еще лучше движется в том направлении, где он достиг уже чего-то видимого. А в духовной жизни не мешает ли это на самом деле человеку и других людей, которые смотрят на этого орденоносца и думают, что вот он, пример, на который нужно смотреть изо всех сил. Бывает, что для него это неверно, в общем, не надо туда смотреть.
Ну, я бы сказал так, что как многое в нашей жизни может работать и в плюс, и в минус. Да? С одной стороны, ну, раз уж это принято у нас в церкви, да, на настоящий период, не так, не настолько это древняя традиция, но все-таки мы можем думать о том, что если нас удостаивают награды, значит, как-то мы смогли сделать что-то, что порадовало вышестоящих наших церковных начальников. Соответственно, ну, почему бы такой радости не постараться доставить священноначалию, ну, а где-то и самому себе. Ну, конечно, если примешивается тщеславие, то... Но, с другой стороны, вы знаете, как Иоанн Лесточник преподобный говорил, что тщеславие, оно везде вылезает. Человек может тщеславиться тем, что он отказался от орденов и скромно не носит их. Поэтому здесь такая ситуация, которая может работать в разные стороны. Ну, много на это обращать внимания не стоит, потому что наград ждем все-таки от Господа Бога. И действительно, внешние награды могут иногда не совпадать с нашим внутренним состоянием. Это, к сожалению, так. Да.
Спасибо, Владыка.
Здравствуйте, дорогой Владыка. У меня такой вопрос. Наверное, он уже где-то звучал. Вот, как и возможно ли молодому человеку, безопасно для своей души, пользоваться соцсетями и интернетом? Потому что много полезной информации, но также очень много соблазнов, которые не зависят от человека. Например, листая свою новостную ленту, можно просто вот какая-то реклама вылезет, от которой потом не отмоешься.
Я думаю, что можно, да. Ответ в целом можно. Конечно, современные технологии, они требуют осторожности. Есть какие-то специальные программы, которые можно устанавливать против рекламы вылезающей или какого-то спама, который вылезает без твоего желания и без ведома. Конечно, нужна осторожность. Как я уже сегодня говорил, что это все затягивает. Подчас общение живое подменяется вот таким интернет-общением. Но в то же время Здесь лучше всего посмотреть на регламент жизни. Сколько времени это у нас занимает? К сожалению, часто приходится на исповедях слышать, что вот, ну да, я помолиться вечернее правило сил не было, а целый час в интернете просидеть, что-то читать и с кем-то переписываться было. Ну вот люди осознают, что энергия подчас распределяется не совсем правильно. Вот, наверное, я некоторым советую, что просто вот действительно некое планирование жизни сейчас это не просто модно, это действительно полезно. Наверное, для современного человека это даже намного важнее, чем для раньше крестьянина. Он жил по укладам определенным, и жизнь шла, он работал, трудился, у него свободного времени было немного. Свободное время был уклад, читали жития. Сейчас столько информации, столько возможностей, что если себя как-то внутренне не дисциплинировать, то тебя просто будет разрывать на части. И ты будешь терять самого себя и не понимать, куда бежать, чем заниматься. Столько возможностей, даже хороших возможностей. Но невозможно всем сразу заниматься, а хочется везде и всюду, особенно по молодости. И вот это некоторое трезвое ограничение своего присутствия и в интернете, и в каких-то мероприятиях, понимание, что ну, время нужно и на молитву, и на, где-то там, на физкультуру, на общение с ближними, ну, на все. И на чтение, которое, кстати, отличается чтение от чтения в интернете, от чтения книги. Исследования, которые показывают, что по-разному мозг человека работает, даже с книгой натуральной, да, или с интернет-текстом. Так что вот я бы так посоветовал. Если мы чувствуем, что мы дисциплинарно, так сказать, проигрываем и не можем это контролировать, то тогда еще строже к себе относиться. Потому что что владеет нами? Мы телефоном или телефон нами? Или планшет?
Продолжение лекции беседы «Современные проблемы духовной жизни» и ответов на вопросы слушателей епископа Кирилла Зинковского, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Ериканита Федоровна Зинкова. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Книга посвящается тем, кто жил, живет и будет жить для ближних своих. Эти воспоминания я писала по благословению моего духовного отца. Постаралась описать все, что было близко и любо мне в юные годы. Меня всю жизнь тянуло к пустынникам. Жажда уединения жила в моей душе с младенческого возраста. С тех пор, как мама устроила для меня летнюю комнатку в чулане по соседству с курами. Описала все то, чего искала душа и что было ей созвучно. В одиночестве так хорошо молиться или даже просто молчать и радоваться жизни. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне наслаждаться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя. Святой Силуан Афонский.
Первая молитва. В пятом классе я училась в большой новой школе, которая, как я после узнала, была построена Владимиром Мироновичем Никитиным, будущим митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом. Перед войной он был архитектором и работал начальником по строительству школ в нашем районе. Настала весна 1941 года. Снег стал сверху оттаивать, а ночью замерзал крепкой коркой. В школе я играла с девчонками на переменках, бегала, шумела, как и все, но домой всегда искала случая пойти одной. Вспоминала, как мама рассказывала легенду о Петре Великом, что он имел такую сильную веру, что однажды решился на коне реку Неву перескочить. Он воскликнул: «Я и Бог!» и хотел уже перескочить Неву, но змея подползла под ногу лошади и ужалила ее. «Это за то, — говорила мама, — что он себя вперед Бога поставил. Нужно было сказать «Бог и я», тогда бы он перескочил. Я вот тайком решила это испытать. Я говорила «Бог и я», и по замерзшей корке снега шла далеко в поле. Но едва с каким-то ужасом в душе, только ради испытания, говорила я «Я и Бог», как мигом рушилась снежная корка под моими ногами, и я проваливалась в снег. Приближалась Святая Пасха, это последняя Пасха нашего детства, встреченная весной 1941 года. Я ездила в Страстную Субботу в город освещать куличьи яйца. Несметные толпы народа, тысячи людей стояли в очереди на площади около Преображенского собора, желая приложиться к Святой Плащанице. Тетки продавали яркие бумажные цветы для куличей и пасах. Сердце замирало в каком-то восторге. Нас не взяла мама к заутренне, так как в церковь не было возможности попасть, кругом море людей. Она уехала одна. А мы с сестрой тайком приготовили подарки папе, маме и брату и легли спать на голый пол, не желая в такую ночь ложиться в кровать. Ночью пришла мама. Все разговлялись за праздничным столом, а после все взрослые легли спать. Мама прямо на мягком стуле уснула. Сколько папа ее не будил, чтобы легла в кровать, она так устала, что не могла подняться, так и спала. Только мы с Никой не могли спать. Сердце так и прыгало внутри. Мы убежали в сад встречать рассвет и солнышко, глядеть, как оно играет лучами в день Христового воскресения. В лесной части нашего сада вылез уже яркий зеленый ковер мха – фунарии. Кругом пели птицы. У скворечника навстречу восходящему солнцу махал крылышками и пел заливался скворец. У нас в саду было три скворечника. Казалось, что и у этого скворушки птичья маленькая душа хочет вон выскочить навстречу воскресной радости и солнцу. На ветках искрились капельки воды, такие чистые, прозрачные. Мы встретили солнце, но спать так и не ушли. Благо все старшие спали, и никто на нас не обращал внимания. Все хотелось нам что-то придумать. Мы поймали своего большого пса-пёську и стали вычесывать гребнем зимнюю шерсть, что торчала на нем клоками. Он скалился, морщил нос, но, видно, был доволен, не кусался. Начались весенние экзамены в школе. Они проходили успешно и вызывали внутреннюю радость, которую хотелось как-то высказать, но при этом не словами. В таком настроении шла я из школы. Поле было теперь не снежное, а зеленое, в весенних цветах. Я ушла с дороги в сторону, шла по полю, просто так, по влечению души, куда, сама не знаю. Далеко-далеко за полем высился шпиль колокольни давно закрытого храма святого пророка Илии. Он виден был километров за 10. Вдруг я около себя на ровном месте увидела небольшую впадинку, такую, что если в нее сядешь, то тебя издали не увидит. Душа будто бы искала этой ямочки. Я влезла в нее, упала на колени, потом припала вся к земле, и ничего не просила, ни о чем не думала. Я только припала к земле, как бы исчезла вся. И все существо чувствовало совершенную близость Бога. Не было ни слов, ни желаний, ни мыслей. Это была первая молитва, не моя. Это была любовь Бога к человеку, ничем не заслуженная мной любовь. Мне нравилось быть иногда одной, душа этого искала. С 8 лет я только зимой спала дома, а как становилось тепло, переезжала в дощатый чулан рядом с курами. Мама звала его моей комнатой. Там и спала одна, пока не настанут осенние заморозки. Мне туда мама повесила бабушкину иконочку «Покров Пресвятой Богородицы». Утром, когда Ника дома просыпалась, то бежала ко мне в чулан, забиралась под одеяло, и мы вместе через стенку разговаривали с курами. «Красногребочка, спой!» И петух пел. Блох там от кур много было. Часто ночью блохи не давали мне покоя, но я все равно любила чулан. Он мне еще послужил потом, после войны, в юности, когда там висела уже не иконочка покрова Божьей Матери, а иконочка благословляющего Спасителя. Тут дано было первое обещание любить его. Я тогда вся опухла от слез. Военное время. Война началась, кончилось детство. Сданы школьные экзамены, пришло время летних каникул. Стало так хорошо, свободно. Мы с Никой каждое воскресенье ездили в город в Преображенский собор вдвоем. Так было и в этот памятный день. Мы собрались утром, приоделись и поехали в храм. Почему-то в автобусах люди больше шумели, волновались, но мы не прислушивались и ничего не поняли. Помолившись, вернулись домой. Дома нам говорят родители: «Война с Германией». Не успели мы сесть пить чай, как папе уже принесли повестку срочно явиться в военкомат. Он стал допивать чай, но стакан не допил, как явился второй человек, тоже с повесткой. Игорю, брату нашему, тогда было 22 года, папе 46. Папа был старшим лейтенантом запаса, поэтому его призвали в первую очередь. Брату оставался дипломный год. Он оканчивал лесотехническую академию и должен был ехать на преддипломную практику. 23 июня мы уже провожали папу. Эшелоны шли на запад, на Нарву. Их немилосердно бомбили. Несколько эшелонов с военными разбомбили еще 22 июня. Мама на вокзал ушла одна. Вернулась вся заплаканная. Брат обнял ее и все уговаривал, успокаивал. Брату повестки не приносили, он в армии не служил, потому что тех, кто после школы шел в высшее учебное заведение, в армию не брали тогда. Один день в неделю у них был посвящен военному делу. 5 июля уехал и брат на практику в Красноборское лесничество, что за Лугой. Его провожала одна я и проводила навечно. Помню, как долго я глядела, как уезжал автобус, покачиваясь на ухабах. Глядела, глядела, да не могла подумать, что это в последний раз. Мой милый родной брат Гуля. А папа вдруг вернулся тут же, через 5 дней, 28 июня. Было так: они проехали полпути, налетели немецкие бомбардировщики, стали бомбить эшелон. Папа выскочил из вагона и скатился под железнодорожный откос. 2 его товарища тут же погибли. Живых от эшелона осталось мало. Оставшиеся в живых возвращались обратно в Ленинград пешком. На следующий день папа шагал в рядах армии, которая называлась у нас «Народное ополчение». Его отправляли в местечко Стрельно под городом. Там он стоял 2 недели. Мы ездили к нему туда. Он, когда мы его вызывали через часового, выходил к нам и покупал нам мороженое. Это единственное, что еще можно было купить без карточек. Жизнь менялась с каждым днем. Началась массовая эвакуация населения. Люди тащились с тюками, узлами. Город начали бомбить. Страшно выли сирены. Начинал выть гудок одного завода, ему вторил гудок другого завода. Тут же включалась сирена больницы имени Мечникова и даже сирена нашего жилуправления. Все это сливалось в какой-то общий вой и стон. Детство наше совсем оборвалось. Папу отправили в действующую армию, в артиллерию. Мама, деловая мама, тут как-то растерялась. Она и раньше в магазин за продуктами не ходила. С 8 лет я начала ходить в магазин и делать все продуктовые покупки для семьи. Ну а тут с первого дня карточки на продукты попали в мои руки и так до 1947 года, до их отмены. Теперь я целыми днями отыскивала, где что можно отоварить карточки. Однако голода еще не было. 3 августа мы получили собственное письмо, которые писали брату, обратно, с перечеркнутым адресом «Местность выбыла». Значит, там уже немцы. Он писал в первом письме: «Устроился лесничим, тут так хорошо, елю на лето возьму к себе. Как хорошо, что Господь меня туда не послал, сохранил от немецкой оккупации». Подошел к концу 981 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.